Программа «Цена победы».
Добрый вечер, добрый вечер. Это радиостанция «Эхо Москвы». В эфире, как всегда в это время, программа, посвященная истории Второй мировой войны, программа «Цена победы». Я веду ее из московской студии, я Владимир Рыжков, и на связи с нами из студии в Санкт-Петербурге Виталий Дымарский. Виталий, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
И сегодня мы продолжим тему, которую мы начали не так давно назад, с нашим сегодняшним гостем Борисом Хавкиным, доктором исторических наук, профессором РГГУ или историко-архивного института. Да, можно и так говорить. Мы начали говорить о немецких военных, в частности, которые находились в советском плену во время Второй мировой войны. Вот. И сегодня мы решили посвятить программу одному очень значимому персонажу, которого, конечно, все знают, о котором все слышали, которого, как у нас принято говорить, проходили в школе.
Да, чуть-чуть мимо проходили.
Чуть-чуть проходили, да. Это, значит, фельдмаршал Паулюс, тот самый знаменитый фельдмаршал, который командовал 6-й немецкой армией под Сталинградом. Армия была, как известно, разгромлена и пленена. Паулюс попал в советский плен, находился в нем до самого конца войны.
И дольше.
Да, не знаю, Борис, правильно ли так сказать, что это был самый главный живой трофей
Сталина.
За все годы войны. Я даже не знаю, пожалуй, может быть, во всей Второй мировой войне, потому что не думаю, что военачальник такого ранга попадался в плен еще кому бы то ни было.
Да. Я бы сказал, что в плену советском было 3 немецких фельдмаршала. Это Фридрих Паулюс, Эвальд фон Кляйст и Фердинанд Шернер. Но Кляйст и Шернер были пленниками 1945 года. А вот самый разгар войны в 1943 году, на переломе войны, Паулюс был первым вообще в германской истории маршалом, попавшим в иностранный плен, и тем более в советский плен. Так что это был самый дорогой трофей, я бы даже сказал, трофей Сталина, который никогда с Паулюсом не встречался, но все время вот эта рука Сталина незримо покровительствовала.
Ну да, даже порой его называли личным пленником
Сталина. Да, некоторые книжки даже так называются.
А начнем мы, пожалуй, вот с чего. Мы сегодня поговорим с вами о разных сторонах судьбы этой фигуры. Я бы начал с такого, как у нас с Дымарским принято, дилетантского вопроса. Борис, скажите, пожалуйста, действительно ли Паулюс был любимчиком и выдвиженцем самого фюрера?
Я бы сказал, что в разное время по-разному, конечно. До начала Второй мировой войны Паулюс вообще был мало кому известным в высших кругах германской военщины, штабистом, ничем особо не выдающимся. Но так получилось, что 6-я армия, тогда она имела номер 4, в 40-м году вошла в Париж первой, и начальником штаба этой армии был генерал Паулюс. Тогда как раз они с Гитлером, собственно, лично и познакомились, и во многом триумф победы над Францией, взятие Парижа, был связан, по крайней мере, в создании Гитлера, с личностью Паулюса, который сразу после этого, после французской кампании, получил назначение очень высокое. Первый оберквартирмейстер, то есть первый заместитель начальника генерального штаба сухопутных сил. То есть все стратегические германские операции разрабатывались Паулюсом и его подчиненными, в том числе и план Барбаросса, как известно. Так что это была, можно сказать, номенклатура Паулюса. Гитлера.
Он ему лично импонировал? Или так была оценена именно вот французская компания и конкретно парижская компания?
Дело в том, что, я думаю, Паулюс Гитлеру лично импонировал своей такой военной субординации, послушанием, готовностью всегда взять под козырек и выполнить волю фюрера. Вообще не все германские генералы отличались этим качеством. Но после победы над Францией, в общем-то, тех, кто поверил в так называемый военный гений фюрера, было очень много. И Паулюс был одним из этих генералов, которые буквально считали фюрера каким-то великим полководцем. Хотя в то же время Паулюс, как аналитик, понимал, что тот же план Барбаросса – это авантюра. Да? Но его много раз, кстати, об этом спрашивали. Как же так, вы штабной генерал, опытный, высококвалифицированный, трижды докладывали Гитлеру концепцию Барбаросса, каждый раз дорабатывали и каждый раз брали под козырек и говорили: «Я воль майн фюрер», но при этом никогда не осмеливались сказать Гитлеру, что это авантюра. Паулюс отвечал очень просто: Я не влезал в политические вопросы. Мне, как военному, была поставлена задача подготовить план операции на 3 месяца. И я, исходя из этого, рассчитал, сколько нужно сил и средств, резервов и так далее, для того, чтобы выполнить эту военную задачу. Что дальше? Это не мое было дело. Поэтому в рамках своей компетенции он был, конечно, высококвалифицированным. И вот когда Гитлер назначил Паулюса на Сталинград, это ведь тоже было личное решение Гитлера. Видимо, Паулюса готовили на должность начальника генерального штаба, но в немецкой армии положено чередовать штабные должности с командными. И вот Гитлер решил воспользоваться случаем, связанным с гибелью фельдмаршала Райхенау, который командовал этой самой 6-й тогда уже полевой армией, и испытать Паулюса, что называется, в бою, перед тем, как возвысить его вот на должность начальника генштаба сухопутных сил.
А можно тоже вопрос?
Да, конечно,
в связи с этим, да? А вот как воспринимали Паулюса, ну, что называется, коллеги, да? Да. Другие маршалы, фельдмаршалы, они считали его выскочкой, или они считали, что то, что он стал там любимчиком Гитлера, что это по заслугам, что называется, что он этого заслужил?
И связанный с этим вопрос, он не был аристократом.
Не был. Это Черчилль произвел, да, Паулюса в дворяне.
Да,
армия фон Паулюса стоит, да, на берегу Волги.
В то время, да, как большинство все-таки верхушки, да, такой элиты белой, да, кости немецкой, да, армии, это, конечно, была аристократия.
Да.
Вот, может быть, и это Гитлеру импонировало, потому что Гитлер сам был выскочка.
Да.
И вот как раз вопрос Виталия Дымарского о том, что не было ли здесь определенного, с одной стороны, выдвиженчества, как в советское время говорили, да, из низов, а с другой стороны, ревности со стороны старой военной армейской аристократии.
Я бы сказал, и это правильно, и то правильно. Конечно, Паулюс был выдвиженцем, потому что, ну, во-первых, он обладал очень большими талантами как военачальник и как штабист. Это, что называется, факт медицинский. Никто с этим спорить не будет. Другой момент. Действительно, среди аристократов старой германской школы, в общем-то, фронда была довольно широко распространена.
По отношению к Гитлеру.
По отношению к Гитлеру, да, богемский ефрейтор, выскочка, Парвеню и так далее. Вот. А Паулюс, ну что, сын скромного чиновника, да, его папа был сначала бухгалтером, а потом директором или управляющим страховой кассы в Касселе, да, и всей своей военной карьерой он был обязан только себе самому, но и выгодной женитьбе, да. Да, все-таки его жена Елена Констанция Розетти Залеску была первой дамой Румынии. Первой невестой Румынии.
Таким образом, он с аристократией
попал в аристократический клуб через свою румынскую графиню, красавицу, жену.
Угу.
Вот. Так что здесь и то. Что касается отношения немецких генералов к Паулюсу, то оно было разным. И разных людей, да. Ну, например, Паулюс не был таким уж ярым нацистом, да. И начальник штаба Паулюса, генерал Артур Шмидт, уже в Сталинграде, очень Паулюса за это, что называется, не то, что не любил, не то, что презирал, но, ну, скажем, все время пытался политизировать его личную позицию в духе верности национал-социализму и лично фюреру, и даже эта знаменитая последняя телеграмма Паулюса из Сталинграда, что мы умираем, не сдаемся, над руинами Сталинграда все еще развивается флаг со свастикой, Хайль моль фюрер, да, это писал Артур Шмидт, подписал Паулюс. Да.
То есть Паулюс сам не был убежденным нацистом, но при этом был лоялен лично фюреру.
Да, он не был убежденным нацистом. И, конечно, не был членом партии, как все немецкие военные по статусу, да, но он и не разделял нацистских взглядов, но в то же время, как военный, он выполнял очень точно и добросовестно, пунктуально и с инициативой, что называется, с огоньком.
Да. То есть работа, да, работа, да, ничего личного, да?
Ничего совершенно.
Да. А вот связанный с этим вопрос. А была ли протекция со стороны кого-то из немецких генералов? Вот я знаю, что он служил, например, с легендарным Гудерианом. То есть вот были ли, да, в высшей военной среде не только Гитлер, но и в высшей военной среде покровители Паулюса?
Были, конечно, это и названный вами генерал Гудериан, у которого Паулюс, в подчинении которого которого Паулюс служил, и Паулюс, в общем, проявил себя талантливо и как создатель германских танковых войск. Угу. Поэтому Гудериан знал, что такое Паулюс в деле.
То есть он был на острие, в том числе, военной мысли современной.
Совершенно верно. Угу. Он прекрасно ориентировался и в тактике, и в стратегии, но еще раз, в рамках поставленной задачи. За эти рамки он не выходил. Вот есть такой... Да, слушаю вопрос.
Да, Борис, а такой вопрос, вот то, что он не был членом партии, это касается, кстати, не только Паулюса, а вообще военачальников, да. Это никак не сказывалось, да, на их взаимоотношениях там с тем же Гитлером, с партийцами, которые были в окружении Гитлера?
Это никак не сказывалось, потому что весь германский, не то что генералитет и офицерство, весь вермахт по формальному признаку был беспартийным. Партийная армия – это войска СС. Угу. Да? Поэтому в армии, собственно говоря, людей с партийными билетами НСДАП не было. Но были, скажем, нацисты по убеждениям, я уже назвал и генерала Шмидта, и были, или там фельдмаршал Шернера, о котором мы будем говорить в следующий раз, я надеюсь. Вот. И были люди, которые не разделяли нацистских взглядов, но выполняли свои служебные обязанности добросовестно и пунктуально, к таким принадлежал служака Паулюс. Вот. Так вот, я хотел сказать, что есть книга Вальтера Герлица, классическая книга немецкого военного, еще западно-германского послевоенного немецкого историка, которая по-русски называется примерно так: «Я стою здесь и жду указаний Паулюса». Да? Вот это позиция Паулюса. Всегда брать под козырек и выполнять указания своего вышестоящего командира.
Ну, мы уже... Это, видимо, потом сказалось, и когда он в Советском Союзе...
Да, совершенно верно, да.
Мы об этом еще поговорим. Ну, мы уже упомянули о том, что в довоенной биографии ничего особо выдающегося нет. Да? То есть кадровый военный потихоньку рос, потихоньку занимал капитанские, майорские, полковничьи.
Ну, во-первых, Паулюс все-таки участник Первой мировой войны, что важно. Угу. Да? И имел боевой опыт во Франции под Верденом и был там ранен. Это тоже очень важно.
Конечно. Да. Да?
Остался в армии в 100-тысячном рейхсвере, что тоже важно. И приветствовал 1935 год, когда наконец из 100-тысячной маленькой профессиональной армии была создана настоящая народная боевая сила вермахт, да, в которой как раз Паулюс и стал расти. Вот, если в 1935 он был майором, то в 1943 он был генерал-фельдмаршалом.
Ну, это, конечно, это невероятная карьера.
Вот, и этой карьерой он был обязан, признаемся честно, нацистам и лично Адольфу Гитлеру. И в этом по плане Паулюс был верен Гитлеру до последнего момента, до момента сдачи в плен 31 января 1943.
Военные все-таки более-менее делятся на командиров, значит, боевых каких-то операций, да, и штабистов.
Да.
Здесь получается так, что он рос в основном как штабист,
да.
А Сталинград ему поручили как такому полковому полководцу. Да?
Угу.
То есть до Сталинграда, так я понимаю, опыта командования крупными соединениями, вот именно фронтовыми, у него не было.
Ну, то это вот командовал армией во Франции, да? Угу. Но соединениями крупными, как армия, Паулюс не командовал, но все-таки это был выдвиженец Гитлера, которому открыли перспективу. Тем более, вторым генералом в 6-й армии был фон Зайлиц, которому как раз эта армия была обязана своими главными успехами летом 1942-го, потому что до
остальных главного там удара... Там было кому командовать.
В общем, было кому вести в бой. Угу. А вот общее командование очень хорошо осуществлял Паулюс. И все поражения летней Красной армии, это юг, это как раз от армии Паулюса. Так что я бы не преуменьшал, собственно, значение Паулюса как военачальника, полководца. И в то же время это был человек высочайшей штабной культуры, который прекрасно просчитывал свои ходы и вероятные действия противника. И единственное, что он не мог просчитать, это что Гитлер его предаст и бросит в Сталинграде. Да? И Паулюс до последнего надеялся на чудо, на подкрепление, на прорыв Манштайна, на какой-то десант. Но ничего этого не было. Был приказ держаться, то есть погибнуть, и не сдаваться, и пожертвовать собой. В общем-то, в этом и смысл присвоения Паулюсу. Последний момент, да, 31 января 43-го уже года, накануне, точнее уже капитуляция-то, собственно, и началась, звание генерал-фельдмаршала. Немецкие маршалы в плен не сдаются. Это все было Паулюсу понятно. И тут впервые он не подчинился воле Гитлера.
А Гитлер ждал самоубийства от него.
Да, он должен был умереть и героически погибнуть во главе своей армии. Что, кстати, и было напечатано в немецких газетах. Когда был объявлен национальный траур 3 февраля, то фельдкишер Беобахтер писала, что 6-я армия погибла, сражаясь до последней капли крови во главе со своим героическим командующим.
А это была осознанная ложь?
Да, это была осознанная.
Или они представляли себе, что это именно так и было?
Это была осознанная ложь, потому что Гитлер прекрасно знал, что Паулюс жив. Но сказать это стране и миру доктор Геббельс ему не позволил.
Через какое-то время все равно это стало известно.
Да, это стало известно стране, конечно. Но тогда, когда Паулюс включился в антифашистскую работу и стал выступать по радио «Свободная Германия» и подписывать листовки и воззвания и так далее. Но пока официально он был как бы убит, погиб, вернее, в бою в руинах Сталинграда вместе со своим штабом и со всей своей армией, что позволило Гитлеру, кстати, наградить Паулюса посмертно.
Давайте сделаем шаг назад. Мы уже упоминали в нашем разговоре о том, что Паулюс принимал непосредственное участие в разработке плана нападения на Советский Союз. Какова была роль Паулюса, личная роль Паулюса в разработке этого плана?
Паулюс был...
Это план Барбаросса.
Да, план Барбаросса, директива 21 генерального штаба. Да, Паулюс был последний принимающий этот план инстанции. Работало 3 независимых группы офицеров генерального штаба. И все 3 проекта сводил в едино Паулюс. И именно Паулюс докладывал Гитлеру на яме с песком, на макете этот план. Так что он лично отвечает за этот план, как офицер-разработчик.
Но тут противоречиво возникает чувство, потому что, с одной стороны, план был блестящий, потому что первые месяцы кампании были триумфальными. С другой стороны, то, о чем вы сказали, через 3 месяца план закончился, и выяснилось, что дальше плана нет.
Да, дальше плана нет.
Как можно оценить, если можно себе позволить такой, как можно оценить стратегический талант Паулюса с точки зрения качества плана Барбаросса?
План Барбаросса действительно предусматривал быструю, молниеносную победу, традиция блицкрига.
Типа французской кампании,
совершенно верно. И в этом плане, да, блицкриг удался, потому что огромная территория европейской части Советского Союза была оккупирована.
Армия была потеряна.
Красная армия была, ну если не разгромлена полностью, то те части, которые вступили в бой, уже, к сожалению, были разбиты. И в этом плане Паулюс поставленную задачу выполнил. Но никто в Германии не знал реальную силу Красной Армии.
И что она может за считанные месяцы создать вторую такую же армию.
Совершенно верно. Вот. И никто не полагал, что армия с Дальнего Востока вдруг объявится под Москвой в самый решающий момент Московской битвы зимой 41-го года. И что после этого... После поражения под Москвой, когда Германия уже не могла наступать по всему фронту, а только выделила направление главного удара, это Южный фронт, это сначала Кавказ, потом переориентация на Сталинград, главного удара группа армии А, группа армии Б, Южного фронта или группы армии Юг по-немецки. Вот. И, в общем-то, только Паулюс мог в этой ситуации правильно сориентироваться, где главное направление удара, потому что Гитлер сам не знал, идти ли ему на Кавказ за нефтью или выходить ему к Волге, чтобы перерезать главные коммуникации России и захватить самый главный город, носивший имя Сталина. Вот. И здесь Паулюс оказался талантливым штабистом и хорошим полководцем, потому что он выполнил поставленную задачу. А дальше началось то, что началось. Резервов нет, снабжения нет, армия растянута, союзники румыны по существу обуза для вермахта, и немцам приходится из-за румын держать их часть фронта. И к тому же еще и зима, и воздушный мост, который обещал Геринг, не работает. А если работает, то значительная часть немецких грузов попадает к Красной армии, потому что немецкие самолеты в пургу, в плохую видимость, не могут знать, где точно расположение своих войск. И самое главное, это, конечно, сила и стойкость Красной Армии, которая сумела не только отстоять Сталинград, но перейти в совершенно неожиданное и для Паулюса, и для Ставки, и для Гитлера, Ставки германского командования, и для Гитлера лично контрнаступление. Этого никто из немецких стратегов не ожидал.
Борис, вы упоминали о том, что Паулюс потом уже говорил о том, что план Барбаросса был авантюрой.
Да.
Это не является ли примером крепости задним умом?
Именно так.
Потому что, понятно, что там в 45-м году ты уже можешь говорить, что это была авантюра.
Да.
Но считал ли он этот план авантюрой по состоянию на лето 41-го года?
Нет, конечно, в 41-м году.
То есть он верил, что это все сработает?
Я не думаю, что это слово «верил» правильное. Да. Он рассчитал из тех данных, которые были в задаче, как решают математические задачи.
Соответственно, он был уверен, раз он рассчитал.
Есть условия задачи.
Да,
то,
да.
Что в условия не входит, то не принимается во внимание, выносится за рамки. За скобки. Вот так и действовал Паулюс.
Да, Виталий.
Смотрите, хотя ведь известно, что среди, как у нас говорят, немецкой военщины, да. Все-таки там были ведь высшие офицеры, которые сомневались в целесообразности нападения на Советский Союз.
Были.
Чисто стратегической, чисто военной точки зрения.
Совершенно верно.
Не политической.
Но Паулюс к ним не относился.
Да. То есть Паулюс к ним не относился.
Паулюс к ним не относился, да.
Вот. Скептиком.
Ну, как сказать, он все-таки не был восторжен, так сказать, оптимистом, и относился действительно с философским спокойствием и неким скептицизмом происходящим событиям. Но в то же время он не сомневался, что после победы над Францией фюрер сделает все для того, чтобы разгромить Советский Союз. Паулюс не мог знать, что думает Гитлер после того, как завершит план Барбаросса. Может быть, дальше вступит в силу какой-то новый план, неизвестный Паулюс.
Но что он сам делал летом 41-го, когда был, казалось бы, близкий триумф.
В 41-м году летом, но он был еще в Берлине.
В Берлине. Да, занимался штабной работой.
Он занимался, как первый его генерал-оберквартирмейстер, он занимался штабной работой, и как известно, он об этом писал в письмах к жене, что он сутками не покидал своего рабочего кабинета, и работы было очень много, и, в общем, Паулюс как-то с этой колоссальной нагрузкой все-таки справлялся, видимо, хорошо, раз германское наступление успешно продолжалось. Вот, и да, поэтому Гитлер его и отправил на Восточный фронт, чтобы завершить вот успешно эту кампанию.
Да, Виталий.
А вот если опять вернуться в Сталинград, вот это решение сдаться, да, фактически, были ли у него сомнения? Сидел ли он, обхватив голову, и думал, что же мне делать, застрелиться или все-таки сдаться в плен?
Ну да.
Или у него не было никаких сомнений?
Еще связанный вопрос. Он запоздал с капитуляцией? Или он все-таки как прагматик сделал это тогда, когда первый раз понял, что ну все, надо? Или он все-таки затягивал?
Он же мог, я так понимаю, он мог уйти, да, улететь?
Я думаю, что улететь уже из котла он, ну, может быть, теоретически мог, но это было только до начала декабря.
То есть за ним не посылали самолет там?
Тогда еще было авиасообщение через Губрак, потом этот аэродром перестал функционировать и вывозил только последними рейсами тяжелораненых. Вот. И Паулюс отказался покинуть свои войска, хотя, наверное, до того, как прекратил действовать этот авиамост, у него такая возможность была, но он не оставил свою армию и, конечно, проявил себя в этом плане как полководец, который...
А Гитлер ему не предлагал?
Нет, ему никаких предложений.
Личный самолет?
Да.
Как Сталин Власову?
Нет, нет. Никаких таких личных предложений не было, но все-таки Паулюс, ну, скажем, вывез из Сталинграда своего родственника, мужа своей старшей дочери, барона фон Кутшенбаха, да, зондерфюрера. Это не эсэсовский чин. Зондерфюрер – это переводчик. Это штатский, который служит в армии на какой-то военной должности. Вот. И, значит, вывез своего, одного из своих сыновей, который был с ним вместе в котле. Одно сам он остался.
Но решение он принимал сам,
да.
Принимал вовремя, запоздало.
Решение он принимал под, уже находясь в котле, под напором обстоятельств. Да? Он потерял стратегическую инициативу.
Как принято говорить, обстоятельств непреодолимой силы.
Совершенно
да?
верно. Да. Да. И когда котел замкнулся...
Армию надо кормить, армию надо поить, армию надо снабжать.
Ну, да.
Армия не кормится, не снабжается. Советские войска со всех сторон наступают.
И к тому же котел этот был расколот на две части. Угу. И общим руководством, как Павлюс заявил в плену на первом же допросе у генерала Шумилова, он этим общим руководством не располагал, потому что потерял управление войсками, и в каждом котле свой генерал уже начал сдачу, в частности, упоминавшийся нами генерал Зайлиц, уже 30-го начал сдачу своих войск.
Сами уже начали
да?
сдаваться.
Да, а никакого приказа-то и не было, и быть не могло, да. То есть, мог был приказ держаться до последнего, вот, но это больше политическое решение, чем реальное.
Но стреляться он не собирался.
Вот.
Таких
значит,
мыслей.
Что ждал Паулюс? Ну, я уже говорил, скорее всего, он ждал какого-то чуда до последнего,
ну,
и надеялся на Гитлера. Чудо не случилось. И когда ему дали уже эту последнюю телеграмму с присвоением маршальского звания, то есть распоряжение застрелиться, Паулюс не подчинился. Ну, потому что, наверное, хотел жить. Вот самое простое объяснение.
На этом мы прервем первую часть нашего разговора с Борисом Хавкиным. Напоминаю, что Борис Хавкин – доктор исторических наук, профессор РГГУ. Мы рассказываем сегодня о фельдмаршале Паулюсе и продолжим наш рассказ сразу после выпуска новостей.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер, уважаемые друзья. В эфире радиостанции «Эхо Москвы», программа «Цена Победы». Я Владимир Рыжков. На связи с нами, с московской студией из Санкт-Петербурга, Виталий Демарский. В гостях у нас...
Да, приветствую.
Привет, привет, Виталий. У нас в студии сегодня Борис Хавкин, историк, доктор исторических наук, профессор РГГУ. Мы сегодня даем, скажем так, военно-политический портрет немецкого фельдмаршала Паулюса. И закончили мы на моменте капитуляции Паулюса и его 6-й армии под Сталинградом.
Ну, дальнейшее... Кстати, в связи с этим, я вспоминаю, как мы с Рыжковым, Володя, если ты помнишь, как мы были в здании универмага, где был штаб
конечно,
в Сталинграде, в Волгограде, теперь уже, где он был, значит, взят в плен. А вы знаете, кто был, любопытный факт, а вы знаете, кто был единственным корреспондентом военным, который присутствовал при этом вот, пленении в Паулюса? Журналист, корреспондент, будущий великий спортивный комментатор Вадим Синявский.
Вадим Синявский.
Ну действительно, вот. Синявский там был, но там уже в штабе Шубилова были и другие корреспонденты.
Ну, наверное. Вот. Но так считается почему-то, что Синявский
там был
чуть ли не первый репортаж оттуда передал.
Ну, хорошо. Да. Значит, давайте теперь расскажем историю.
Да, кстати, можно о том, кто переводил первый допрос Паулюса в штабе Шубилова?
Да.
Это был... Фотография же есть. Замечательный наш историк, тогда молодой лейтенант Лев Безыменский.
Вот так вот. Давайте теперь...
Я не расслышал.
Лев Александрович Безыменский.
Лев Безыменский.
Безыменский, да.
Хорошо. Значит, ну что, теперь начинается вторая часть истории, не менее интересная. История фельдмаршала Паулюса в плену. И мой первый вопрос, Борис, к вам будет такой. Ну, Сталин понимал, да, что скоро это случится. Советское руководство понимало, что это произойдет. Был ли у Москвы план с самого начала, на момент пленения, как использовать и 6-ю армию, а там, кстати, 90 тысяч человек.
91, да, по нашим данным.
И генералов, и в том числе главного, как мы с вами сказали, главный живой трофей самого фельдмаршала Паулюса. Был ли план или план формировался по ходу дела?
Я считаю, что план формировался по ходу дела, а для Сталина тогда, зимой, в конце января, начале февраля 43-го года, пленение Паулюса и 24 генералов его штаба, это был, что называется, подарок судьбы. Ведь никто не знал, что в этом подвале сидит Паулюс, и что он, извините, не пустит себе пулю в лоб.
Ну, это разумеется. Да, кто мог это предполагать?
Да, и что... Никто из его генералов штаба не совершит самоубийство или не предпринят попытку как-то сражаться, а просто покорно сдастся в плен. Кстати говоря, когда Паулюса везли на машине в штаб Шумилова, мимо шли колонны пленных, и Паулюса от немецких пленных охраняли советские солдаты. Потому что ненависть вот этих пленных немцев, которые видели, что фельдмаршал жив и здоров, едет в машине, а они голодные, холодные, раненые по морозу. Идут эти марши смерти, как они называли, многокилометровые, то их ненависть была очень велика. Вот. И, значит, Паулюс ожидал, так же, как и другие генералы его штаба, что, ну, его завезут куда-нибудь там.
И шлепнут.
Да, и сразу застрелят. И это говорил, кстати, Артур Шмидт. Что лучшее, что русские могут сделать, это застрелить нас сразу, иначе нас ждет Сибирь.
Но это, кстати говоря, показывает, что они не были политиками. Потому Совершенно. Что политик бы сразу понял, что такой ценный трофей нельзя шлепнуть во враге. И что руководство Советского Союза будет использовать по максимуму эффект вот этого разгрома и этого плена.
Ну да, но, понимаете, еще тогда эти пленные генералы не понимали всего. Все обстановки они не знали, и что произошло в целом, они тоже не очень понимали. Они понимали, что... Они остались живы каким-то чудом и оказались в советском плену. И что дальше? Вот как вести себя дальше? Дальше мнения среди пленных генералов раскололись.
А у них была возможность? Они вместе были?
Они были вместе, потом их разделили. Первоначально в Сталинграде, да, они были вместе. Вот. Но Паулюс вел себя первоначально и всегда, вообще-то, в плену. Это сразу его линия определилась корректно. Вежливо, но очень сдержанно и сухо. Да. Шмидт позволял себе разные, как это называется, выходки. Да, и вплоть до того, что отказывался на, ну, назовем это современным словом, банкете. Да, на обеде после первого допроса принимать пищу и пить водку, потому что все это якобы отравлено. И кричал по-немецки всем немецким генералам, что ни в коем случае этого делать нельзя. Это русские нас хотят таким образом отравить. И были генералы, которые просто радовались тому, что они остались живы. Просто как люди. И с благодарностью принимали и тепло, и медицинскую помощь, и пищу. И, в общем, вели себя просто уже не как генералы, а просто как обычные люди, которые чудом уцелели. Вот. И...
А вели с ними все-таки себя корректно советские.
Да, да? Советские товарищи вели себя... Ну, очень.
Они сразу, Борис, попали. Они были в руках военных или их сразу передали в НКВД?
Нет, они сначала были в руках военных, в руках генерала Шумилова. Вот. Затем они были отправлены до ближайшей станции на машине. Где-то через неделю они были в Суздальском лагере, вот, где они были по-разному размещены. Вот. Но Паулюс, естественно, был в самых лучших условиях. Причем ему была оказана не просто медицинская помощь. У него зимой разболелись его раны еще Первой мировой войны.
Он же больной был вообще очень
Совершенно,
человек.
Да.
У него
он
там
был
больной, с пищеварением
да,
были проблемы.
И израненный.
А сколько ему лет было?
Значит, он 1890 года рождения. Вот. Так что не такой уж и старый, но ну, война-то всех старит, конечно.
Еще 50 лет его нет.
Борис, а когда их взяли, и конкретно Паулюса взяли то, что называется в разработку? Наши оперативники, наши спецслужбы.
Да, так называемая операция «Сатрап».
Вот когда это... Да, его «Сатрапом» называли, так сказать, между собой советские чекисты.
А называется «Презус». Да,
«Презус». Как, вот. Когда они начали и какая цель ставилась?
Операция «Сатрап» началась, причем это... Санкционировал товарищ Берия лично, осуществлял Круглоров и генералы, да, и из
пленники такого уровня,
да, Петров и Бельников. Значит, эта операция началась с весны, где-то с начала марта 43-го года. В общем, это была подготовка к тому, что позже стало называться Национальным комитетом Свободной Германии,
о котором мы рассказывали,
да, о котором
в прошлый
мы говорили,
раз,
да, и да. Союзом немецких офицеров, когда выяснилось, что генералы как-то не очень в этот комитет верят и не хотят с ним сотрудничать. Вот. И что для этого требовалось? Чтобы, что называется, привлечь Паулюса не на советскую сторону, нет, а привлечь Паулюса на антифашистскую сторону. Да? Здесь велась колоссальная, я бы сказал, идеологическая, политическая, просветительная работа. Причем разными людьми и разными методами.
Ну, что это было? К нему приезжал
вот,
кто-то,
например,
беседовал по душам.
Да.
Или ему давали читать газету «Правда».
Отвечаю.
Вот,
да.
Давайте, да.
Отвечаю. Мой старший друг и учитель, мой научный руководитель по кандидатской, Александр Соломонович Бланк, в Суздальском лагере, будучи политработником и переводчиком, был политинформатором Паулюса. Каждый день с утра, по-моему, в 10 часов Паулюсу читали, вернее, Бланк реферировал советские газеты, прежде всего «Красную
звезду». Каждый день?
Да. Правду. И Паулюс сделал некие пометки у себя в блокноте.
А он не мог отказаться от такой любезности служить прединформацией?
Ну, он был человеком корректным, ему предлагают хотя бы немножко узнать, что творится в мире.
Понятно. И он принимал это.
Да, он принимал это как любезность, а не как принудительную какую-то вот политработу. Но это самый простой, самый мелкий пример. Дальше. Были постоянные беседы по душам с неким профессором Арнольдом, которого немцы считали австрийским евреем. На самом деле это был советский историк Абрам Гуральский, известный как Август Кляйне еще со времен Гамбургского восстания.
И член... Но он был советский гражданин.
О, он был гражданин мира, но, наверное, у него был советский паспорт.
Паспорт был советский, да.
Потому что потом он был репрессирован как советский гражданин. Угу. Вот. И, значит, Кляйда свободно говорил по-немецки, то есть профессор Арнольд, у него был такой псевдоним для военнопленных, его воспринимали как австрийца. Потом был очень интересный человек, который называл себя майор Штерн. На самом деле Вольф Соломонович Штерн не был офицером Красной Армии, офицером НКВД, но носил военную форму без знаков различия. Он тоже был родом из Австрии, был коммунистом, членом и советской, и австрийской, и германской коммунистических партий.
Немецкий
и одним из трех братьев Штерн. Да. Да. Лео Штерн, Манфред Штерн и Вольф Штерн. Да. Один из них генерал Клебер в Испанскую войну, другой, младший, это президент Академии наук ГДР, а средний это советский как бы майор Штерн, который, ну, был человеком фантастической эрудиции и культуры. И просто, и Павлюшу, как человеку интеллигентному, было с ним о чем
поговорить.
А где поговорить.
Это все происходило в Суздале?
Это все происходило во всех местах, а Павлюшу все время
переводили, да?
Естественно. Вот. Потом это был такой интересный человек, как полковник Швец. Но это уже кадровый офицер НКВД, и начальник политчасти или оперотдела Суздальского лагеря, который беседовал, по крайней мере, ну, раз в неделю с Паулюсом, что называется, по душам.
Борис, да. А кто был самый высокопоставленный советский чиновник, военный политик, с кем встречался Паулюс во время войны?
Ну, начальник...
Со Сталином он не встречался.
Нет, конечно. Да. Генералы Петров и Мельников. Вот они лично с ним встречались, лично, но они уже через переводчика, конечно, работали, что называется, с Паулюсом. Вот, и Паулюс очень ценил человеческое отношение к себе, и он это отношение видел. Главный хирург Ивановской области профессор Карташов сделал ему уникальную операцию. Да? Значит, Паулюсу нужно было какое-то диетическое питание. И откуда там, я не знаю, из Кремлевской больницы, возили. Из Москвы ему это питание возили. Паулюс прекрасно знал французский язык и очень тосковал по французским романам. И вот из библиотеки Коминтерна ему, значит, выписали французские книжки. Но использовали это его увлечение в политических целях. Ему привезли «Капитал» Карла Маркса по-французски.
Читал он его?
Он его читал и переводил на немецкий.
Понятно.
Вот. Потом встречал с немецким текстом «Капитал» и очень радовался, когда доходил совпадение. Да? Если вы читали эту страшную книгу, то вы понимаете, как трудно ее читать на любом языке.
Не то слово.
А тем более переводить.
Борис, вот. А вот скажите...
Борис, а можно вопрос?
Да, Виталий.
А был какой-то формальный суд? Или просто его отправили и все?
Значит, над Паулюсом никакого суда не было, но дело, что называется, шили, да? Потому что преступления 6-й армии на советской земле были страшные. И, в общем-то, ну, наверное, Паулюсу и говорили о том, что в случае чего...
Выбирай.
Не так трудно вас посадить на скамью подсудимых.
Ну, то есть там был и кнут, и пряник.
Да. Причем и кнут был не только этот, но и кнут, связанный с семьей. Да? Елена Констанция Розетти, Пзолеску или Паулюс, потеряла связь со своим мужем после того, как генерал попал в плен. Вот. И вот советской разведке каким-то чудом удалось Паулюсу в плен передать записочку от жены. Ну, без всякого имени, без всякого адреса, но почерк-то он знал.
Агентура работала.
Точно. Вот. Это...
Но, с другой стороны, был кнут и в руках Гитлера, потому что семья была заложницей, да, самой Германии.
Да, но как бы официально Паулюса не было в живых. Да? Mm-hmm. Я уже говорил, что его посмертно даже наградили. Но когда Паулюс выступил после 20 июля 1944 года с радиообращением по радио Национального комитета СВД Германии, потом с воззванием, то уже врать, что он погиб, было нельзя. И, значит, его семью репрессировали в Германии.
Репрессировали, но не убили.
Ну, как, Елена Констанция сидела в Дахау на минуточку, да? Ну, угу. В особых там, да, бараках, да, где они в общей зоне. Ну, вот. А Эрнст Александр, сын, сидел в крепости Кюстрин. Угу. Так что они были репрессированы, но не были убиты, их оставили в живых. Ну, потому что, в общем, тоже не ясно было, что там происходит.
Борис, вот возвращаясь к проработке Паулюса, я уж не знаю, как сказать, к обработке Паулюса, к обхаживанию. Тут угу. Это немножко похоже и на обхаживание, да? Вот эти все задушевные разговоры.
Да. Его возили в лес по грибы.
Вот даже так.
Да, чтобы он немножко проветрился, подышал свежим воздухом.
Вот скажите, я все-таки думаю, что главную роль, вот поправьте меня или подтвердите, что главную роль сыграла все-таки не дар убеждения со стороны чекистов или псевдомайоров, а все-таки то, что он каждый день получал информацию о ходе войны. И так как он попал в плен в начале 43-го, летом 43-го мы знаем, что был Курск, дальше войска покатились на восток, и стало ясно, что наступил перелом в войне, он как штабист, стратег и высококлассный военный не мог не понимать, что Германия обречена. Прав я или нет, что вот эта информированность Паулюса о ходе войны сыграла решающую роль в том, что он все-таки стал сотрудничать с советской властью?
Я думаю, что да. Но не только информированность, но и самое главное — успехи Красной Армии, которые гнали немцев.
Ну, да. Информация была на основе этих успехов.
Да, конечно, да, да, да. И более того, вот в дневниках Александра Соломоновича Бланка, которые вот в этой старой книжке изданы, есть фрагмент очень интересный, что Паулюс записывал латинскими буквами некие странные не слова, сокращения. И вот дневник-то наши просматривали, что да. Называется, органы.
А понять не могут, что там написано.
Да, да? Оказывается, текст надо было через зеркало читать, и там было написано: Курск, Белгород, столько-то потери, такие-то
потери.
А
он, как автор плана Барбаросса, прекрасно знал, где Курск, где Белгород, и прекрасно знал, конечно, как происходят изменения театра военной действий.
Да. Вот, так что здесь, конечно, главную роль сыграли успехи Красной Армии, затем, конечно, высадка союзников в Нормандии в 44-м и провал покушения 20 июля. А среди деятелей 20 июля были и личные друзья Паулюса, тот же генерал-фельдмаршал Эрвин фон Витцлейбен, повешенный Гитлером. Кстати, именно после этого, того, как был казнен Витцлейбен, Паулюс включился вот в активную антифашистскую работу, что называется, и присоединился к Национальному комитету и Союзу немецких офицеров, и выступил со своими обращениями, и очень резко высказывался в отношении Гитлера и в узком кругу, и вот в этих публичных заявлениях.
Считал ли он, что казнь его друзей и казнь военной верхушки после покушения избавляет его от присяги фюреру? Вообще, считал ли он себя внутренним предателем после того, как он стал сотрудничать с советской властью?
Я не могу сказать точно.
Есть какие-то сведения?
Есть сведения очень много, и они противоречивые. Угу. Но Паулюс не считал себя связанным, во-первых, присягой лично Гитлеру, а вермахт присягал Гитлеру, как мы говорили в прошлый раз с вами. Да. Да?
Вот, я почему и задаю
этот вопрос? Потому что Гитлер лично предал Паулюса.
Угу.
Вот.
То есть, он считал, что в Сталинграде,
да,
Гитлер предал его.
И его, и всю армию.
Что освобождало его от этой клятвы.
Да, от этой клятвы. И самое главное, обрек на русский плен 91 тысячу немецких солдат, которых можно было бы спасти.
Либо прорывом, да, либо встречным
прорывом. Либо эвакуацией, либо прорывы. Ну, или какими-то действиями. А не вот стой и жди, пока тебя русские не прикончат. Захлопнув этот котел.
Да, Виталий.
Как был организован его быт в Советском Союзе? Извините, ага, такой интимный вопрос.
Да,
появилась ли у него советская жена или сожительница?
Вот вы сразу какой-то сексуальный подтекст носите в эту беседу.
Не сексуальный, а бытовой, я бы сказал.
Сексуально-бытовой. Значит, у Паулюса, плену был личный повар, француз Жорж или Лео Георге.
Француз, неплохо.
Ну, из Парижа.
Понятно.
Но он был как бы солдат вермахта или служащий вермахта.
Тем не менее.
Повар личный, да. Был личный...
То есть, тоже из пленных, да?
Нет, это он был во Франции, где-то это нанял этого повара и устроил его на службу в армию.
А, то есть, это был его и раньше повар?
Да, он был 40-го года.
Все понятно. То есть, ему сохранили повара.
Да, и был его этот ординарец ефрейтор Шульте, который следил за, ну, бытом, внешним видом, приемом лекарств, расписанием. Был, кстати говоря, именно ефрейтор Шульте вырезал из липовой ложки маршальские жезлы на погоны генерала Паулюса, да, и приделал эти погоны, эти жезлы к погонам Паулюса, и Паулюс получил в плену прозвище «Липовый маршал».
Mm. Понятно.
Линден маршал.
Ну, то есть, быт был...
Быт хорошо.
Быт был обеспечен, да. Хорошо.
Вот. И вместе с Паулюсом все время находился его первый адъютант и личный друг, полковник Вильгельм Адам, автор этой замечательной книги о битве на Волге и судьбе дальнейшей 6-й армии. «Трудное решение» называется эта книга. Вот в основном они время проводили в беседах или с Адамом, или беседах, или они играли в шахматы. Адам вообще школьный гимназический учитель математики, вот, призванный в армию. И вот как такой педант и исполнительный офицер, он вот очень Паулюсу пригодился, и они по характеру подходили друг к другу. И Паулюс всегда тащил, значит, Адама с собой.
Ну, хорошо. Вот. У нас остается буквально несколько минут до завершения рассказа о Паулюсе. Может быть, коротко расскажем о том, как все-таки ему удалось выбраться из Советского Союза, и про последние годы его жизни.
Да.
Я так понимаю, его
довольно... выступление в Нюрнберге все-таки.
Да, было еще выступление в Нюрнберге.
Так о чем сейчас? Да. О Нюрнберге или о последнем?
Ну, а вы совместите.
Ну, хорошо. Начнем тогда все-таки с того, как Паулюс попал, для чего он попал в Нюрнберг. Да? Строго говоря, выступление Паулюса в Нюрнберге – это было выполнение задач советской группы, которая готовила Нюрнбергский процесс.
Понятно. Да? Да.
Вот. То есть, инициатива исходила чуть ли не от Андрея Ивановича Вышинского, который курировал, находясь в Москве, Нюрнбергский процесс. Но все, что Паулюс написал, и текст, с которым он выступил в Нюрнберге, это писал и выступал. Он, никто его не заставлял это делать. Это были слова, которые у него, что называется, накипели.
Убежденные.
И его появление в Нюрнберге было сенсацией не только для иностранных судей и прокуроров, но и для
нацистской верхушки.
Нацистской верхушки, которая сидела на скамье подсудимых. Ведь Паулюс был мертв. Тут он предстает живой, в штатском костюме.
И обвиняет.
Прекрасно говорящий, все помнящий. И обвиняет германский генеральный штаб и лично Кайтеля и Йодля в военных преступлениях, подготовке агрессии против Советского
Союза. Это было весомое свидетельство.
Очень. Развязывание агрессивной войны. То есть против этого свидетеля уже выставить защиту было невозможно, да? Потому что до этого шли разговоры о том, что ничего, мол, этого не было, что... А тут автор «Барбароссы», да?
Встает,
да, как бы с того света возвращается и лично свидетельствует в пользу советского обвинения и обвиняет германский генеральный штаб. Вот, и лично тех генералов, которые возглавляли этот штаб. И это, конечно, была хорошо подготовленная сенсация. Но была здесь еще одна сторона медали в Нюрнберге. Паулюс все-таки полагал, что ему организуют встречу с женой. Да? Но, к сожалению, Елену Констанцию, она была в западной, в английской, точнее, зоне, в общем-то, в Нюрнберг советские товарищи не доставили, не организовали. Ну, чтобы не светиться. Для этого нужно было обращаться к англичанам.
Понятно.
Да? Они не хотели...
То есть, не получилось.
Этого. Ну, специально не получилось. И Паулюсу потом объяснили, что этого не надо было бы делать. Вообще, и Паулюс согласился, что тогда принижается значение его выступления. Пресса буржуазная будет писать, что вы прибыли в Нюрнберг, чтобы встретиться с женой, а не чтобы обличать, значит, поджигателей Второй мировой войны. Паулюс согласился. И сразу после выступления, он там пробыл всего два дня в Нюрнберге, был доставлен в Советский Союз, но был награжден товарищем Сталином.
До какого года он был в Советском Союзе?
Он был до смерти Сталина.
Сталин свой трофей не выпустил?
Нет. Сталину Паулюс нужен был, что называется, недалеко. У него были, что называется, идеальные условия. Он жил на дачах со своим вот поваром, со своим слугой.
В золотой клетке.
Да, да, да. Есть такая книжка, кстати.
Да, золотая тоже. Клетка, да.
Да.
И только Бенкейха. После смерти Сталина уже...
Весной умер Сталин, а осенью наконец Паулюса выпустили. Хотя до этого Круглов много раз... Этот вопрос ставил, естественно, перед Сталином по инициативе Паулюса о том, что, мол, не отпустить ли Паулюса в ГДР.
Ну что, Виталий,
я все-таки дождался ответа на вопрос.
Последний вопрос.
Была ли женщина?
Ну, женщина это была его жена, с которой он так и никогда с 42-го года и не виделся.
Спасибо огромное. Сегодня мы дали такой военно-политический, геополитический, какой угодно, сексуально-бытовой.
Сексуально-политический.
Да, кому как нравится, портрет знаменитого фельдмаршала Паулюса. Это было очень интересно, это было очень ярко. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя Бориса Хавкина, доктора исторических наук, профессора ГГУ. Борис, и мы с вами продолжим рассказ о немецких маршалах в советском плену.
Да.
Спасибо вам большое, Виталий, спасибо. Услышимся.
Всего доброго, счастливо.
До встречи.
Программа «Цена победы».